мы хотим подготовиться, понять, что Всевышний нам сказал и говорит последними событиями. Вопрос, знаете, Всевышний нам сегодня что-то говорит, потому что мы это услышали. Не говорит вещи, которые были сказаны от кого-нибудь. И когда Всевышний обращается, мы делаем вид, что нам ничего не сказали, мы делаем вид, что все, как будто мы были раньше, ничего не изменяется. Это уже называется «отворачиваемся». То, что Всевышний нам говорит, это опасная вещь, опасная вещь. Известная история с адмиралом Нельсоном, ему сообщили знаками тех времен, флажками, что из адмиралтейства сказали прекратить морскую битву, чтобы это сделать. Он был, видел только на один глаз, он очень не хотел этого прекращать. Взял подзорную трубу, приставил ее к невидящему глазу, сказал, ничего не вижу. Ничего не вижу. Нам, знаете, это, может, прошло в британском адмиралтействе, но Всевышний это не пройдет. Когда человек прячет себя, как страус, чтобы не услышать и не увидеть, то, скажем так, есть к нему немалые претензии. Я хочу, чтобы мы пытались разобраться, что мы можем понять из замысла Всевышнего, то, что нам сказано в последних страшных событиях Симхат Тора. И, конечно, по большому счету, вообще понять, а можно вообще понять, все уверяю, что нет. Уверяю, что нет. Однако, более того, я скажу еще одну вещь. Приводится в книге Зоар, что это более подробно объясняет Рамхал в книге «Даат Врот», которая есть по-русски, что когда есть страшное сокрытие Великого Творца, то мы мало что понимаем в управлении. Однако есть одна вещь, которую мы да знаем и да понимаем, тот хочет понять, это никогда не изменяется, что есть у мира Творец, который правит. Это всегда, это знание никогда не скрывается. Это пишет Рамхан в другой книге. У нас есть одно правило, которое мы можем пытаться понять, правление Всевышнего. Это правило нам открыло Тора, в главе Итро, когда приходит к Моше Рабейну его тесть Итро. Моше рассказывает ему о всех событиях выхода из Египта. И тут есть там такой стих, когда Итро услышал о всех казнях, о выходе из Египта и так далее, он сказал следующую вещь. «А то я дати, и гадоль адуиной микола айлурим, и бадобара шерзодвары». Известно, я сейчас объясню. Известно, что Итро был, до того, как пришел к истинной вере, он попробовал вкус всех идолопоклонств, которые только были. Сейчас он сказал следующее место. Сейчас я узнал, что Всевышний выше всех возможных богов. Откуда ты узнал? Даже такая фраза, «бадобра шерзодвары». То есть, египтяне были наказаны так же, как они сами грешили. Что это означает? Они бросали 200 детей в море, и сами в Нил, и сами были утоплены в море. То есть, наказание было, называется в святом языке, «меда кенегед меда», «мера за меру». Поэтому, когда мы хотим немножко подумать о событиях последним Симхат Тора в Эрец-Исраэль, надо просто посмотреть и подумать, есть ли тут мера за меру, меда кенегед меда. Это то, что нам дано проанализировать правление Всевышнего. То, что нам дано. Я... Были вещи, которые... Ну, я об этом немало думал. Сегодня какие-то вещи тоже продумал заново вашими заслугами. Я начну, во-первых, очень тяжелые вещи, которые была тяжела и мне, и многим других. Что Всевышний нам сделал? Такой святой день, Шаббат. Плюс Симхат Тора. Такой веселый праздник. Знаете, были места, которые ничего не знали. Симхат Тора вообще. Даже в месте, где были события. Ишива Фуким не знали ничего, чтобы Всевышний их спас от всего этого, их об этом не уведомляя. Но террористы были, карты, где находится Ишива, и были в Фуким, то погибли человек 40, они были в Фуким. Они, более того, они там высадились недалеко от синагоги, их высадку потом видели на камерах синагоги вокруг. Их видели. Они почему-то в синагогу не пошли. То же самое Ишива. Ишива они высадили, кот Ишива высадились. Никуда не пошли. Но я помню про себя. В середине плясок Симхат Тора провозгласили, что война на юге. И говорит, вот сейчас мы не сказали, кажется, нам смехотворные, дай Бог, но какие-то ничтожные цифры, что 30 убитых и 5 захваченных в плен, никто даже не представлял себе вообще размаха. Это было, например, 10:30 утра. Остановились, читатили, потом продолжили пляски Симхат Тора, немножко с другими мелодиями, более связанными с этими событиями. По большому счету, я уж откровенно, если бы я знал, что происходило, я потребовал прекратить пляски, чтобы все перешли на чтение Тилим, потому что есть опасность для такого количества евреев. Мы думали, что это уже было, это прошло уже, все кончилось. То есть я видел это, это мне болело, и многим болело. Почему именно в такой святой день? Такой праздник, такой шаббат, такая вместе две святости, шаббат, симхастойру. Это больно, это не... Знаете, мы знаем, что Всевышний правит миром. Почему Всевышний именно сейчас нам это сделал? Почему? Я подумал, что тут есть очень четкая мера за мер. Когда евреи пытаются разрушить шаббат, то шаббат от защитника становится обвинителем. Есть такая тема, что трубление в шафар, в Рош ха-Шана, это защищает нас от обвинений. И вот в этом году, в первый основной день Рош ха-Шана, не было шафара, потому что шаббат мы не трубим шафар. Это пишет великий немецкий, из последних великих немецких раввинов, автор книги «Рухненер», Рав Этлингер, говорит, что следующую вещь. У него был принципиальный вопрос. Как это может быть, что наши мудрецы сняли с нас защиту трубления в шафар? Сказано в книге «Зоар», что когда трубление в шафар как бы пересаживает Всевышнего из трона суда, строгого суда на трон милосердия. И, ну, вот наш шаббат говорит, Рав Этлингер, почему все вы так установили наши мудрецы, чтобы не трубить в шафар? По закону Торы можно трубить в шафар, даже в шаббат. И можно, и нужно, и так далее. И он говорит, одну очень непростую вещь. Ведь когда евреи соблюдают шаббат, шаббат – это прекрасная защитница народа Израиля. Прекрасная защитница. Однако, если не соблюдают шаббат, тем более публично, то эта защитница превращается в обвинение. И то, что мы наблюдали в Эрец-Исраэль последние годы, сколько всякие левые, не только левые, это всеми силами подорвать соблюдение шаббата в Эрец-Исраэль. И сказано, конечно, в этих книгах, что нарушение шаббата пробуждает огонь меры суда вообще. И тут я вам хочу вечно показать. Знаете, о Всевышнем говорит Шир а-Ширим: «Дойди цах веодом дагур мервово». Мой любимый, это Всевышний, то есть Шир а-Ширим, это песня связи между Всевышним и народом Израиля. Говорит народ Израиля: «Дойди, мой возлюбленный Всевышний, цах ба дом, цах адам кольна, белый, а дом это красный, белый это намекает на меру милосердия, а красный на меру суда». Всевышний одновременно может быть мера милосердия и мера суда. То есть тот же самый шаббат был защитой для одних и был обвинением для других. Об этом говорил вчера Куперман, и мы тоже об этом печатали в материалы. Знаете, этот район вокруг Газы, там очень перемешано религиозное население и нерелигиозное население. Например, тоже рассказывал вчера Рав Шмуэль Блох о чудесах и Ешивы Тифах. Он находится недалеко от Газы. 10 минут на машине, 15. Нетивот, он находится буквально на нескольких километрах от Газы. Сдерот просто на границе, там есть религиозное население. Фукип тоже, это 10-15 минут езды до Газы. И когда они прорвали этот вот заслоны и так далее, то на пустых дорогах в полседьмого утра в шаббат, думаю, что приехать можно за 7-8 минут тоже. Ну, то, что уже вчера сказал, что в блог, в цифрах они не зашли вообще. Нетивот практически тоже. Было два религиозных поселения прямо возле Газ. Это не были очень высокого уровня религиозные поселения, были такие люди попроще, но соблюдающие шаббат. То есть два кибуца один против другого, в одном и нет шаббата, есть вещи противоположные этому, более 100 погибших. Кибуц напротив, пытались войти, там было сопротивление, погибло двое евреев, и все. И все. То есть, ну, что мне известно, из называется харидийной публики, погибло 4 человека из 1400 во всех этих местах. Нетивот и два человека в Офаке. Офаким примерно, я не знаю точно, 3/4 населения это участие Шивну, их семьи. Третье, может, даже было около половины. Это просто, я хочу просто вам показать, это как одновременно шаббат является и защитником, и обвинителем. Давайте просто мы хотим понять, что Священный говорит. Я вам скажу. Укрепиться в соблюдении шаббат. Увидеть, что Всевышний правит мир. Это основное. Нет никакого, так сказать, своеволия Хамаса. Они не могут не делать ничего. Они будут наказаны страшным образом за их желание нас поразить, То есть не было то обвинения свыше, они не могли бы сделать ничего. Это первое, что касается шаббата. Идемте дальше. Симхат Тора. Почему в Симхат Тора такое происходит? Очень болел этим. Я думал об этом. Я пытался разобраться, что такое вообще Симхат Тора. И тоже увидел, что было буквально меру за меру. Что я имею сейчас в виду? Симхат Тора, в особенности в Эрес Исроэль, это часть праздника Шмини Асерет. И более того, то, что мне сказал Пинхас Райхман, и многие хасидские общины, в частности в Цюрихе, они празднуют Симхат Тора два дня. Не только второй день, как это принято, больше два дня. Это вот здесь вот источник книги Зор. Почему? Объясню. Потому что Симхат Тора – это не просто завершение ежегодного цикла чтения Тора. Можно найти вот это более подходящее время, может быть, Рош ха-Шана или Кипур. Просто потому, что это Тора, это органическая часть того, что называется праздник Шмини Асерет. Праздник Шмини Асерет называется нашими мудрецами как праздник единения народа Израиля с своим Творцом. Единение, та связка, это Тора. Та связка, это Тора. Поэтому, конечно, пришло мне, что я думаю, что святость Симхат Тора на Святой Земле больше, чем за границей, потому что мы это празднуем сам праздник, а не на второй день. Второй тоже это праздник, но это обычай на основании наших мудрецов. И когда народ Израиля, часть его, делает все, чтобы отвернуться от Всевышнего, то Симхат Тора превращается в обвинителя. И, знаете, я не буду сейчас говорить о людях, сделанных этим, просто понять. Давайте представим себе в эти святые дни, последние дни Суккот, Ошана Рабо, Шминесерет, Симхат Тора, прям происходит, когда им фестиваль, там даже еда была не кошерная. Не ели кейтеринг и друзов. Просто даже еда была не кошерная. Там были из разных народов, там не было только евреи. То есть там было много чего. То есть, я бы сказал такую вещь. Это самый фестиваль в кавычках. Это было вещь полностью противоположная духу и смыслу Симхат Тора. Буквально во всех отношениях. Как отвернувшись от просто святости праздников, как смешанным с другими народами, которые там было. Кроме того, там была статуя одного идола, там стояла. И там, безусловно, был разврат, я не сомневаюсь. И есть, я говорю, что это празднование, это основная причина. Просто мы сейчас видим здесь мера за меру, мера за меру. И они там, конечно, максимально пострадали. Однако скажу одну вещь. Те, кто пострадали, у них есть большое-большое искупление грехов. Какой уровень искупления мы не знаем, есть разные точки зрения. Часто называют их даже святыми. После того, как евреи, которые погибли от рук неевреев, потому что не евреи. Есть в этом разные точки зрения, но то, что не было большое искупление, это понятно. А кроме того, скажу еще одну вещь. Уверяю вас, что многие из них раскаялись. Это мы вчера говорили об этом вечером. Наш тоже говорит Робин Мейер, что народ Израиля, даже если они дошли от Тора, называется Слава Всевышнего. И в беде эта связь с Всевышним просыпается. Поэтому мы слышали и знаем о чудесах людей, которые приняли на себя соблюдение шаббата, когда уже чувствовали, что приходит конец. Это я то, что Куприн еще рассказал, я знаю, еще случаи. А кроме того, многие погибли со словами «Шма Исраэль». То есть где-то была какая-то чува. Была какая-то чува, я вам скажу, но и стоит, чтобы поняли, что я имею в виду сейчас. У Хазон Иша в молодости, когда он был еще в Европе, он учился с одним студентом евреем. Учился с ним Тору. Потом Хазон Иш поднялся в свою землю, а что произошло с этим студентом, не знал. В какое-то время останавливается его дом в Бнебраке, машина с номером посольским, выходит человек, хочет идти к Хазон Ишу, он был работником Советского посольства в Израиле. И вот это тот самый студент, который Хазон Иш учился. Он очень хочет справиться. Этот Хазон Иш хочет справиться. Уйди из посольства и обратно не возвращайся. Вот там семья, не вот там то. Не возвращайся. Не возвращайся. Если вернешься, ты никуда не сможешь ничего исправить. В какое-то время происходит авиакатастрофа, и самолет со стороны в Москву разбивается. В этом самолете погиб тот самый работник посольства. Когда Хазон Иш об этом узнал, он сказал одну вещь. Он погиб с мыслями о возвращении. Он сделал чуву перед тем, как погиб. Это, знаете, я объясню одну вещь. Является ли смерть искуплением полным, даже когда говорят от рук не еврея, потому что он еврей, это вещь неочевидная. Но если человек делает чуву, это большое искупление. Даже для тех, кто погиб, это было очень большим искуплением. Это не было просто так. Не было просто... Однако мы сейчас вернемся к нашей теме. Мы сейчас коснулись двух аспектов. Мера за меру – это шаббат, и мера за меру – симхат Тора. Что это нас обязывает? Вот теперь, что обязывает нас? Я объясню вам в двух словах. Тут человек может быть религиозным, учить Тору, может ходить в синагогу, соблюдать заповеди более-менее, но его отношение со Всевышним, это где-то он стоит к Всевышнему немножко спиной. Нет связи, нет обращения. Нет обращения, нет контакта. Понимаете, мы не пророки, но у нас есть полупророчество. Это наша молитва. Мы можем к Всевышнему обратиться. Я не имею в виду просто поговорить канон молитвы. Вы знаете, не хуже меня уровень этих молитв. Вы знаете, что это не хуже меня. Вопрос, то есть нам надо развернуться в сторону Всевышнего. Это тот второй урок, чем касается и Торы, и просто молитвы, что мы действительно были тем народом, который обращается к Всевышнему и внимает его заповедям ценно, ищет, что Всевышний от нас хочет, старается по этому жить. Это два, и мне так это видится, основных аспекта, мера за меру, которые мы можем извлечь для себя из событий Симхат Тора. Однако на этом это не кончается. Не кончается это. Есть тут еще два очень принципиальных момента. Я уже говорил, я в молодости был с офицером израильской армии. Я помню, это было давно, Дембе назывался уже 44 года тому назад. Давно это было. Когда я был на офицерских курсах, была день так называемой катастрофы. Нас там собрали, там выступал там командир курсов, такой, это по-английски файтер, боец. Ну, молодой парень был, 29 лет, был полковником уже, ну, очень продвинутый по их понятиям. Он получил командование офицерской школы, это не игрушки. Он очень так самонадеянно выступил. Сейчас была катастрофа, сейчас есть израильская армия, и евреи всегда в любом месте мы защитим. То есть, что-то произошло. Там выступил другой человек. Не знаю, вообще религиозный или нет, но что-то, наверное, есть. Наверное, из Вин человек. Он немножко посмеялся над этим командиром, сказал, что катастрофа была, потому что евреи не хотели быть евреями. А это была причина катастрофы. Но мне что мне это важно? Есть израильский лозунг, мы сейчас сами постоим за себя. Имеется в виду не только защита народа Израиля, говорится, строить. Имеется в виду, в всем мире. Мы везде постоим за евреев. Что произошло, надо просто понять. Я помню, когда я немножко начал получать первую информацию после конца шаббата и праздника. То есть мы тогда еще не оценивали, то есть во Всевышний нас миловал, мы только постепенно начинали понимать, что произошло, не было сразу. То есть, но когда уже начали цифры расти погибших, они дошли до 1400 примерно человек, а я сделал простой расчет. Это приближается к среднему арифметическому евреев, которые погибли во время года катастрофы на один день. То есть буквально это был день катастрофы в один день, причем в каком месте? В месте, когда было вроде бы охраняемо. То есть причем даже более того, замысел Хамаса по этому поводу в целом был известен. Даже я об этом знал, вот это было, хотя бы я трачу на газету, может, несколько минут в неделю. Говорили, что они пытались прорыть туннели, чтобы прорваться за защиту и наделать там много там отворить. Я рассказал, у нас в гостях наши дети были на празднике, одному будет наших детей. Это называется на их языке провал армии, разведки, служб безопасности на всех уровнях. У нас это называется, что Всевышний. Когда человек старается что-то делать, Всевышний этого не хочет, ему не помогает во всей его стороне. Надо просто понять. Я имею в виду это свое определение, которое принято не очень простое. Называется, я так называю, Неслера. Это чудо как козлу. То есть это вещь, что не можно представить себе такую вещь. То есть, знаете, я сейчас никого не обвиняю и не хочу никого ругать. Я могу понять израильское командование, что не могли себе представить то, что затеял Хамас. Но рядом это был провал. В чем смысл этого провала? Всевышний сделал провал. Чтобы поняли, что мы снимаем с себя уверенность Всевышнего, мы полагаемся на человека, на собственную гордыню, мы самые умные, самые такие, самая непобедимая армия, самая умная армия и так далее, и так далее. Вдруг выясняется, что горская, извините выражение, партизан, без артиллерии, без танков, без самолетов, без вертолетов, сумела. Знаете, в шестидневную войну погибло где-то меньше 700 человек. Гоем Кипура в течение 3 недель погибло где-то 2000 с чем-то. Они за один день убили 1400 человек. За один день. Не за неделю, не за...
В плен убили.
Что?
Еще убили в плен.
260 да, человек.
В плен, понятно. То есть, все места, которые охранялись. Не то, что сказать с того. Что нам Всевышний показывает? Говорят, две вещи. Во-первых, надо знать, что основание еврейского государства не решила еврейский вопрос. Если не решила вопрос о защите евреев, не решил. Не решил. И на самом деле этот урок мы уже получаем десятки лет. Есть и вокруг Газы, и на севере, вокруг Керчмана. Многие годы есть ракетные обстрелы. И люди сидят часто в убежищах, и проблемы не решаются. А этот лозунг, мы сейчас сами себя постоим, все мы сами решим, его пытается этот лозунг заново укрепить. Называется это сейчас из плаката на иранских дорогах. Вместе победим. Вместе победим. Хотя бы написали «С Божьей помощью победим», еще как-то было там. Да, сейчас там написано «Без Божьей помощи», просто победим. Пытаются восстановить это самое его идола. Мы сами с усами, все разберемся и так далее, и так далее. И надо понять одну вещь. Понимаете правильно, я не говорю, что мне нужна армия, я не говорю, что нужна полиция. Я не сомневаюсь, чтобы сейчас пришли власти в России самые таксальные круги, никто бы не отменил ни армию по лицу. Это понятно. Есть естественная мера попытки и так далее. Вопрос тут не в этом. Вопрос, на что мы полагаемся. Если мы полагаемся на Всевышнего, просто понимаем, что необходимо какие-то попытки, мы знаем, что спасение от Всевышнего, и надо просто скрыть это чудо тем, что мы что-то делаем. Это путь земли. Путь земли. Но когда превращается в идола, это превращается в национальную гордыню. Я вам скажу, я живу в Израиле уже 50 лет. Помню хорошо, как в Израиле праздновали День независимости. Я никогда еще их праздновал, но как это прозвучало в новостях, в радио, немножко. Но в День независимости провозглашали, что есть новое израильское оружие. Это наша гордыня, новое оружие. Помню, там вместе мы с ним жили в Уфаким, там была такая пустыня, далеко от нашего дома. Там устраивали демонстрацию израильских танков и так далее, именно в День независимости. Это, знаете, мы народ книги, мы не народ, мы не Эсав. Что?
Не автомата.
Да, знаете, я не нужен автомат, но нужно оружие. Но, знаете, есть в этом очень интересная тема. Есть такая мишна, Масехет Шаббат. Можно ли переносить оружие в Шаббат? Является это украшением или нет? Украшение можно ходить женщине в Шаббат украшение. Это называется украшением. Но принято Аллаха не так. Там приводится довод, что сказано у пророков, чтобы перекуются мечи на оралах. Если это украшение, то надо начинать их перековывать. И, то есть, когда то, что... То есть, сразу там же, это, понимаете, это наша следующая недельная глава, и говорит Яков Шимону Леви, «Клей хамас мехоротахем», то есть, я вообще буду просто говорить, в объяснении Раши этого места, оружие ваше, которым они захватили Шхем, перебили его, это оружие, украденное от Исава. Не имеется в виду, что они украли буквально у Исава эти мечи. Но стиль жизни, это украденного Исава. И надо понимать, что это не
наш метод.
Знаете, есть была одна проблема в Израиле, и это тяжелая проблема. Они пришедшие власти круги, еще до прихода к власти, еще до прихода в государство, они пытались изменить еврейский народ. Самая такая позорная кличка вот у них была «Галутный еврей». Галутный еврей. Страшная история в Германии, вы, может, помните об этом, знаете об этом. Это было где-то 40 лет тому назад, когда израильская команда олимпийская была расстреляна 70, в Мюнхене.
73-м.
Что?
72-й год.
72-й.
Олимпиада, 51 год назад. 50.
Я помню, как об этом говорил. Я тогда еще был там. Я тогда был дома приезда сюда, в Израиль. Как-то об этом говорил мой учитель Рав Хаим Камил, он говорит, что несколько дней до этого эта команда говорила, высказывалась с пренебрежением к галутным евреям, которые шли как стадо на убой. Вот они сами пошли на стадо, как убой, к стадо на убой. Тоже мера против меры. Опять же, поймите правильно. Это попытка изменить форму еврейского народа – это все страшная вещь. Понимаете, мы жили в России, и мы не знали, что такое Тора, но хотя бы мы впитали это про себя, по крайней мере, лучше, не только я, очень многие евреи впитали уважение к знанию книги. Вам знакомо такое? Вот в Израиле пытались изменить евреев. Евреи – это человек с оружием. С сахой, с оружием. Осваивает пустыни, пашет землю, а не народ книги. Это, безусловно, все это провалилось. Но надо просто понять, что эти идолы, которые были построены в Израиле, знаете, меня постоянно раздражали. Эти выставки и оружие в День независимости. Это... Я скажу простую вещь. Я расскажу одну историю. Когда моя бабина жена, будущая девочка, она была 15 лет, она приехала в Святую Землю с своими родителями, бабушкой, дедушкой. У нас свои старшие сестры взяли их деда и везли его в Иерусалим. А дед был крепким дед, знал иврит, знал идиш. Кончила жизнь в Эрдесрой, когда он просто, кроме молитв, тфилин ничего не знал, вообще не понимал. Это он понимал. И когда он так узнал, что они приехали в Иерусалим на автобусе и вышли, так сказать, из автобуса, начал петь, пустился в пляс, ну, это было уже 80 лет. Откуда это берется? Потому что наш народ тысячи лет мечтал о Иерусалиме, возвращении в Святую Землю. Вопрос, для чего? Чтобы превратиться в Исава? Знаете, два умных человека. Я был, я скажу откровенно, я был с повседневной войны, мне это было 13 лет, я стал заядлым сионистом. Буквально. Я превратился в сиониста. Для меня было такое время припровождения, слушать израильское радио. Мне сказали тогда два умных человека. Они были религиозными. И сказали очень умную вещь. Я был ехать в Израиль, а то. То есть мне сказали, то есть в чем совершенно страшная идея сионизма, чтобы народ Израиля стал как все народы. Сказал два умных еврея, а быть как все народы – это причина этим гордиться. Мы, евреи, как-то привыкли, что мы отличаемся от других народов. Отличаемся, даже не будучи нерелигиозным. И не стремились походить на них. О. И этим идолам, это уверенность в себе, это идол оружия, это был сильный удар. Сильный удар. Что это говорит нам? Это говорит нам, надо укреплять в себе наше еврейское. Добавлю еще один маленький штрих. Знаете, по большому счету, все попытки Израиля выстоять против всех арабов, они выглядят, мягко говоря, смешными. Есть, я помню, 50 лет назад было 100 миллионов арабов. Сейчас, думаю, это уже, наверное, 300, уже 400 миллионов арабов. У них есть деньги в огромном количестве. Они не дураки. Не дураки. И была известная встреча между Равом Ребе из Санзе-Клозенбурга, с Рабби Эшколом. Был перед днем на войну, и был там на две встречи, был с ним, спросил его одну вещь. Я знаю, на что мы полагаемся, а на что вы полагаетесь? Вчера Кубер сказал, в атмосфере было перед днем на войну. Я там слышал, я был там. Я помню еще тогда, конечно, евреи, которые что-то понимали, были в большом волнении тогда и в России. Я знаю от своих знакомых, близких, что из моих учителей отец был портным. Был заказ огромный на саванны для погибших. Израиль предполагали, что будет 50 тысяч убитых. Огромное количество, по тем временам. Ты бы сказал, что Рэбе из Санза, Рэбе из школы. На что мы полагаемся, я знаю, на что вы полагаетесь. На что полагаются неверующие евреи? Что они победят в войне против 500 миллионов арабов? На что они полагаются? Я вам скажу. То есть, это культ силы. Культ еврейского гения, что мы всегда сумеем быть на самом высшей высоте и так далее. Это очень опасный культ. Этот культ сейчас получил огромную пощечину. Выяснилось, что не только у евреев умеют планировать операции. Под носом у израильской разведки, под носом у израильской армии. Газа это пятачок. Я знаю, что куда это был не раз. Это пятачок. Провернули такую операцию со всех сторон. С моря, с воздуха. То есть, причем в месте, где никто никогда не сомневался в замыслах Хамаса. Вдруг выясняется, что они могут сделать вещи, которые... И опять же, мать, я скажу, я не хочу никого ругать, это не моя тема. Я желаю, чтобы все евреи вернулись к Всевышнему Викторию. И очень болит одна вещь, что после все эти вот, не все, но по крайней мере, часть генералов, часть политиков продолжает кричать те старые лозунги, мы вместе победим, и так далее, и так далее. Те, кто добавляет с Божьей помощью, это уже что-то. Это уже что-то. Но вопрос, кого победить. И надо понимать, что есть у нас единственная истинная Бога. Это Всевышний Его Тор. То есть у нас есть, мы можем опираться на обещание Всевышнего, что народ Израиля вернется в святую землю, и Тора сохранится, и на это можно полагаться. Однако есть только одно маленькое «но». Необходимо, понимаете, святая земля не терпит нарушителей. Она, как мы говорили вчера, имеет такое свойство, святая земля, отторгать от себя нарушителей Торы, и даже не евреев тоже, между прочим. Это особый разговор, но это даже не евреев. Поэтому есть такая тема в Танахе, что были такие так называемые самаритяне русские, которые переселились в Сан-Санхейли, переселились в Святую Землю, и их начали есть львы в Эрец-Исраэль. И они поняли, что это наказание от Бога с этой земли, которое они пришли, они приняли Геу. Понимали, что это пишет Гро и Рамбан, что Эрец-Исраэль не терпит нарушителей, даже не евреев. Это не только евреи. Тем более евреи. И мы сейчас получили один день катастрофы предупреждения. Вот есть в наказании всегда есть предупреждение. Есть просто предупреждение. Тот ему внимает, без наказания очень хорошо. Но часто люди не внимают предупреждением без наказаний. Вот сейчас мы получили тяжкое предупреждение. И в этом просматривается человеком думающим несколько аспектов мера за меру. То есть мера за меру, она говорит, что это деяние Всевышнего. Мера за меру. Просто в том, какой вывод мы из этого извлечем, и будем ли мы исправлять себя, думать, как помочь другим, или мы постараемся, мы сейчас говорим Тилим, псалмы говорим после молитвы, а когда кончится, вернемся к обычной жизни, как будто что-нибудь происходит. Знаете, причем мы в этой ситуации, знаете, у нас в Эрец-Исраэль все как-то связаны с людьми, которые находятся в армии, как-то кто больше, кто меньше. И воздух ощущается, нелегкая атмосфера. А в Цюрихе или в Германии, то в Германии тоже ощущается, прорывается антисемитизм. Это тоже предупреждение. И надо просто, чтобы мы это предупреждение поняли, что все, что Всевышний, это к добру. И надо, чтобы просто мы извлекли вот тот самый урок, который к добру. Все хорошего.